Вы что-то сказали? Значит, вам нечего мне сказать?
Настоящему мужчине всегда есть что сказать. Если, конечно, он настоящий мужчина.
Мир вам, друзья, вы слушаете радио «Томский благовест», 109 FM, в эфире Владимир Терентьев и передача «Мужской разговор». Я в прошлый раз так и заглавил, и вы знаете, я посмотрел на статистику только на одном сайте, а у нас всего их 7, плюс там разные подкастеры, более 1000 просмотров, то есть вот я даже поразился, что за неделю такое огромное количество на этом сайте. И вот «Мужской разговор» с Андреем Фадеевым, сейчас посчитаем, сколько вы там нам посетили. Вот, 1097 просмотров за неделю. Это один из рекордов, так сказать. Ну, этого сайта, по крайней мере, где стоит счетчик. Спасибо вам, Андрей, что вы приходите. В прошлый раз мы с вами о силе говорили. Это мужской разговор, да? Но знание тоже мужская функция. В общем-то, Бог создал нас, именно мужчин, по своему подобию, по своему образу, для того, чтобы владеть знаниями, чтобы не было так называемых когнитивных искажений. Пока вы будете говорить, что такое когнитивное искажение, я тоже поищу, тут в Википедии подскажет нам, чтобы нам, так сказать, совместить духовное и, так сказать, информационную часть. Итак, что такое когнитивное искажение, говорит Андрей Фадеев. Вам слово.
Ну, говорить про когнитивное искажение как научно, да, я не могу.
Ну, потому что я что не в принципе такое? Вот, я даже не знаю, что такое, поэтому мне интересно.
Ну, слово «когнитив» – это латинское слово, означает познание. Мы взяли тему «полнота Бога». А полнота Бога возможна только в том случае, если ты его можешь познавать. То есть ты даже не можешь познакомиться с Богом, если Бог сам не захочет, чтобы ты его познавал.
Систематические отклонения в поведении, восприятии и мышлении, обусловленные субъективными убеждениями, предубеждениями, стереотипами, социальными, моральными и эмоциональными причинами, сбоями в обработке и анализе информации, а также физическими ограничениями и особенностями строения человеческого мозга. Когнитивные искажения возникают на основе дисфункциональных убеждений, внедренных в схемы сознания, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то, что он говорит, Википедия, спасибо ей за, так сказать, наше счастливое детство. Пожалуйста.
Когнитивное искажение – это, по сути дела, тот инструмент, которым сегодня пользуются все рекламщики.
Ух ты!
То есть, когда они используют рекламу, то они создают иллюзию знания, иллюзию какого-то представления в сознании людей.
Или
люди клюют на это иллюзию. И таким образом можно впихнуть человеку товар, который ему вовсе не нужен. То есть можно пропиарить любую какую-то пропаганду, пропаганду сознания какое-то сформировать в человеке. И человек будет верить в то, что он правильно воспринимает реальность. Например, у меня друг знакомый, они с женой пришли на одно собрание, где пиарили, как сказать, как это называется, путешествие. И они купили билет в путешествие. Хотя
на
они,
Северный полюс?
Ну, я не знаю, куда они там решили поехать со всей семьей. Вот. И при этом они как бы не посчитали расходы свои, которые у них будут. Но так вот они им пропиарили это все, что они готовы были потратить огромные деньги туда. А потом спохватились, а что это мы тут? Вот. И они когда поняли, что как-то их так вот все-таки
надули.
Надули. И хорошо надули. То есть они просто попали в состояние, что они готовы были идти тратить свои деньги.
Состояние очарования.
Да. Мне вспоминается одно место писания у Иакова.
Угу.
Я хочу его процитировать. И думаю, что это...
Только, пожалуйста, говорите только микрофон, иначе будет звук
гулять. Я думаю, что это место очень указывает именно на когнитивное искажение.
Давайте.
Так. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только обманывающих самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если же кто из вас думает, что он благочестив и не обузывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира».
Да, презирать, то есть помогать. Ну да, в принципе, конечно, человек, который думает, что он благочестив, при этом он, ну, болтун, словно говоря, то, конечно, это надутое. Благочестие переводится богопочитание. То есть Бога надо почитать каким образом? Помогать вдовам и сиротам. Вот я, кстати, скажу, что последние несколько лет мы в нашей маленькой общинке в Кемерово занимаемся этим очень плотненько. Не только, как обычно, это с помощью вот реп-центров, адап-центров, но и, так сказать, так попадаются люди, которые действительно остались без печенья родителей, как вот, кстати, в свое время вы. Вот, и в очень тяжелое финансовое положение, а власти никак не помогают, то есть писали бесполезно. То есть мы вот как бы вот берем Якова за основу, эту мысль, что богопочитание – это не аллилуйя, и не слава-слава тебе, это не славословие. Mm-hmm. Хотя оно не исключает этого. Это прежде всего, это хранить себя чистым и помогать вдовам и сиротам, да.
Вот. То есть здесь мы наблюдаем момент такой, будьте исполнители слова.
Да.
А как ты можешь что-то исполнить, если ты не осмыслил, что от тебя ждут? То есть прежде чем что-то исполнять, пойти выполнить какую-то миссию, да, какую-то инструкцию выполнить, да, эту инструкцию сперва надо воспринять. А когнитивное искажение – это когда информация, которая поступает к человеку, им воспринимается неправильно. Можно много раз слышать проповедь Иисуса Христа о том, что Он искупитель грехов, да, что Он тот, который спасатель от греха. Но так и не понять само это Евангелие и оказаться просто набожным человеком, но не исполнителем этого слова. Потому что Иисус сказал, что когда я приду, то многие в тот день будут говорить, не твоим ли именем пророчествовали, чудеса многие творили. А он им скажет, отойдите от меня, делающие беззаконие. Я вас никогда не знал. То есть они-то думали, что они знают Господа.
Причем эти люди, они же действительно там и воскрешали мертвых, и проповедовали, и там много чего делали религиозного. То есть это не просто такие, знаете, болтуны на проповеди. Нет. Там же они скажут, а мы во имя твое...
Бесов изгоняли.
Во.
То есть с духовным миром имели творили. Какую-то войну.
Да, да, какие-то гностики, да, были.
Да. Но он им скажет, я вас никогда не знал. То есть большая разница между тем, когда ты воображаешь, что ты познаешь Бога, и между тем, когда Бог сам свидетельствует о том, что я защищаю тебя, потому что я твой, и ты мой. Между нами
есть
союз. Не обязательно защищая,
апостолы погибли, то есть не обязательно только вопрос защиты стоит. Многие апостолы погибли, практически все, кроме Иоанна. Вот. Поэтому вопрос не в защите, а вопрос в том, что Христос одобряет твою деятельность, вот, дает тебе необходимые для этого силы, в том числе и пострадать, потому что все они были учениками настоящими, потому что ученик – это перевод неправильный. Там слово «мученик».
Да.
Вот. Вы будете мучениками.
Это хорошая мысль, которую вы сейчас говорите, потому что действительно важно понять, что учение Иисуса Христа – это учение скорби. Он сказал, блаженны вы, скорбящие.
Да, апостол Петр в первой проповеди, когда каялись 5000, сказал, что многими скорбями, последние слова были, надлежит войти нам в Царствие Небесное.
И когда он перечисляет блаженство, то первое блаженство – блаженны нищие духом. Что это такое нищета духа? Многие, я вот слушал, многие, как кто-то по-разному толкует, но я пришел к выводу к одному. Нищий духом – это состояние, когда ты голоден. Голоден к просвещенному духу.
Ну, это один из вариантов. В Евангелии Луки более, мне кажется, точная версия. Там скажет, да блаженны нищие, но горе вам богатые. И там все время говорится, что вы смеетесь.
Присытившиеся ныне.
Да-да-да. Что вы смеетесь, расплачете. То есть, мне кажется, Матфея это либо дописали, либо, не знаю, как там получилось. Там была очень простая вещь. Блаженны нищие, но горе вам богатые. То есть, это было такое обращение к людям, чтобы они максимально упростились, раздали свое имущество. И так и поняли христиане, кстати. Что они сделали после Пятидесятницы? Они раздали свое имущество. Они избавились от всего лишнего. Там вдовы и сироты были все накормлены, сколько бы их не было тысяч. Так что перед христиане понимали правильно. А вот наш перевод, ну не перевод, а вот русская, так сказать, версия, что блаженны нищие духом. Красиво, конечно, но, в общем, блаженны нищие, но горе богаты. Луки там 11 глава, что-то сказано.
Да, здесь я вот вижу момент такой. А, нищие духом противоставлены а присытившимся ныне. Ныне, сейчас присытились. То есть бывает такое, что когда возвещается проповедь Евангелия, некоторые говорят, этот суеслов, что-то он там так проповедует.
Да.
Вот. Некоторые так реагируют. Некоторые же реагируют по-другому. А, давайте вникнем, что он проповедует. Давайте изучим. Вот. И мы знаем, что Павел, когда пришел, то были там более благовидные, более благоразумные люди, которые исследовали, а так ли оно, то, что он возвещает. Он возвещал о том, что Христос есть обещанный Мессия Израилю. И он доказывал вот, Писанием, что он и есть обещанный. И те проверяли. То есть мы сегодня можем когнитивное искажение увидеть в том, как когда Христос говорит, что они отцеживали комара, верблюда поглощали. То есть перед ними стоит обещанный Мессия, им посланный, да, от Бога. Знамения явлены. Все доказательства, что он Мессия, пришедший от Бога, явлены. Но они не видят этого верблюда. Они придираются к его нарушениям, которые он совершает в законе. Угу. Что в субботу исцеляются больные, что бесов изгоняет и многое другое. К этому у них тоже есть придирки. И Лазаря воскресил из мертвых. И тоже и в этом у них придирка. Потому что он якобы своими действиями отвращает от проповеди фарисейской. То есть фарисеи, авторитет их падает. А его авторитет возвеличивается.
Да. Ну да, да, была конкуренция неизбежная. В то время был, ну, он был раввином бродячим, в то время раввинов было очень много, и к ним отношение у, так сказать, действующей власти было такое очень подозрительное, поэтому недолго до этого был пророк, тоже из Галилеи, кстати, который погиб, вот некий Февда, и после него было несколько человек, которые выдавали себя тоже за мессию, и, соответственно, конечно, он попал в струю огромного количества параллельных, немножко раньше, немножко позже были такие же вот люди, и естественно, что власти, вот именно духовные власти, они поставлены Богом для этого были, чтобы определять, кто же настоящий пророк, вот его не определили, не смогли.
В Израиле заповедь такая, Шма Исраэль Элагейну, то есть Шма Исраэль, то есть это слушай Израиль, да, да. Элагейну это Бог наш, Яхве, Бог наш Яхве, есть Бог единый. То есть, и вот эта заповедь, она интересна тем, что Господь говорит через пророка Иеремия, послушай меня, Израиль, и послушайся. Это одно и то же слово «шма». Вот. Есть исполнить Слово Божие, начинается с того момента, как ты слушаешь. Иисус говорит, наблюдайте, как вы слушаете. Когнитивное искажение начинается с того момента, каким сердцем ты слушаешь. Сын мой, к словам моим внимай, к речам моим преклони ухо твое. Если, например, ухо твое не преклонено слушает Бога, да, и его учение, то у тебя родится обязательно когнитивное искажение. Ты услышишь не то, что тебе возвещалось. Ты что-то добавишь к этому слову или, наоборот, отнимешь. Внимательное ухо, оно разделяет, оно изучает и осмысливает. Невнимательные уши часто добавляют, либо урезают значение смысла. И когнитивных искажений вообще ученые насчитали больше 400. Вот просто вообразите, сколько существует когнитивных искажений. Но все когнитивные искажения можно разделить на два класса. Дело в том, что избыточность информации это возбуждает когнитивные искажения. То есть, если слишком много разной информации...
Это информационный шум называется.
Да. Если слишком много информации, то у человека нет сил просто обрабатывать всю эту информацию, процедить, что есть чисто, что нечисто, что фальшиво. И другая проблема – это когда надо быстро принимать решения.
Да.
То есть, когда ситуация требует очень эффективного, быстрого решения. Но так как надо, чтобы принять решение, надо думать, то это как раз и есть тот режим, в котором человек не может быстро и мгновенно принимать решение. Либо у него должен быть выработан какой-то навык, благодаря которому он может принять быстро,
правильное
решение.
Для этого и тренируются люди, да. Те же спасатели. Вот сегодня погиб министр МЧС, он находился на скале рядом с режиссером, который выбирал место для съемок. Режиссер нечаянно оступился, полетел в воду или там куда, не знаю. Но, видимо, в воду, раз он за ним кинулся. Этот пытался нырнуть за ним, но не увидел, там был выступ скалы и разбился тоже насмерть. И тот утонул, и этот разбился. Вот, пожалуйста, то есть у каждого спасателя, почему в самолете говорят, сначала одевайте родители маски, а уж потом спасайте детей. То есть всегда необходимо, ну, кроме героизма, конечно, да, это на первом месте, необходим навык. Навык. То, что вы говорите, в случае, когда есть дефицит времени, да, все равно нужно, вот, извините, оценить, потому что погибнет угроза, спасатель, да. И никого не спасет.
Да. Вот. Ну и момент такой, когда очень мало информации и большой пробел недостающих информации. Вот представьте себе, например, если я скажу, что я поехал туда и не сказал куда, и потом еще сказал, что я буду делать то и не сказал что.
Да, знаменитая такая штука.
Вот, то естественно, слишком много неизвестного.
Да.
И я должен гадать и что-то выдумывать. А это значит, что я буду врать. Вот все когнитивные искажения на этом построены, на пустотах. На пустоте, где человек пропускает что-то.
Это лакуна, да.
Вот. То есть чего-то не хватает, и он начинает выдумывать. Например, нам, например, в Библии Бог прямо не сказал, как Он сотворил небеса.
Угу.
Вот. Что из себя представляют небеса, тоже Бог прямо не сказал. Вот. Но косвенно Бог сказал. Потому что слово «небеса» по-еврейски означает «шамаим», что может прочесть, как «шама» – это «там», «маим» – это «вода», «там вода». То есть Бог как бы косвенно указывает, что небеса сотворены из воды.
Ну, так написано, из воды водою.
Вот. Угу. То есть мы видим косвенное указательное, но не видим, как Он это сделал, как вообще возникли небеса. Например, притча 8 глава говорит, премудрость говорит, что «я проводил круговую черту по лицу бездны». Что за круговая черта? Почему по лицу бездны? Почему именно лицо? У бездны есть какое-то лицо. Вот это как бы, а с одной стороны, вроде какая-то информация.
Ну, но, скорее всего, в виде аллегории, я думаю.
Да, это какая-то информация, но в то же время ты сюда можешь сам добавить много лишнего, и тогда начнешь выдумывать. То есть придумывать того, чего Бог не заявлял.
Это да. Вы знаете, Андрей Фадеев в эфире «Мужского разговора», мы говорим сегодня о когнитивных искажениях. Это очень такая удивительная тема, я бы даже сказал. Потому что человек, проживая вот мне 60, он на самом деле часто не знает, пока ему Бог не откроет, как он себя вел своими детьми. Ему кажется, да ничего вроде, а потом как отрывает такие божественные последствия. Или как он ввел себя в своей профессии, или в своей вере, там, или в своих там еще каких-то, так сказать, вещах. У него действительно такое искаженное восприятие. Он себя вполне себе всегда оправдывает, где-то, так сказать, начинает домысливать поведение других людей, их обвинять. Вот, можно сказать так, что мы правду даже самих себе-то знаем. Что там о творении? Мы правду самих себе-то знаем на 1%. Мы представляем себя либо в розовом свете, ну, есть люди с заниженной самооценкой в черном, тоже они такие, вот, к сожалению, мучающиеся депрессией люди, и то неправда, и то, не говоря уже о Боге, даже о самих себе.
Да, согласен с вами. Об этом как раз и говорит Яков, он говорит о том, что «будьте же исполнителем слова, а не слышатели только обманывающих самих себя». Вот эта фраза «обманывающих самих себя» на греческом означает «обсчитывающий сам себя». То есть это бухгалтерский термин.
Угу.
То есть можно считать денежки,
угу.
Вроде как, казалось бы, это так насущно, что то, что, из чего состоит вся твоя жизнь.
Угу.
Но считая денежки, обсчитать себя самого и лишить себя какого-то блага.
Да.
Также и с Богом, слушая Его Слово, ты можешь обсчитать себя. То есть либо на свой счет перенять слишком много чего-то, типа «я такой крутой, я такой классный», а Бог говорит «ты беден, жалок и нищ». Ты говоришь о себе, что ты богат, а ты на самом деле беден, жалок и нищ. Или наоборот, человек может думать о себе, что я такой гадкий негодяй, прости меня, Боже, и бить себя кулаком в грудь, прости меня, Боже. И он вышел из храма более оправданный, нежели тот, который стоял перед
да,
Богом.
Да, интересно. И хвалился. Оба ошибались, ну и как ошибались? На самом деле, тот мытарь, который так о себе думал, он думал, наверное, все-таки справедливо. Что такое мытарь? Это как раз тот самый налоговый инспектор того времени, у которого была мыта. Что такое мыта? Человеку отдавали полностью какой-то участок на границе, допустим, там таможенного участка, он бывает и в Иерусалиме был. Вот. И с него брали конкретную сумму. Конкретно, как вот с такси маршрутных. С них берут кредитную сумму каждый день, допустим, 3000 рублей, оставляем все ему. Вот таким же образом была мыта и у мытари. Значит, там надавал сколько-то там римлянам, а все остальное было его. Естественно, что ему было выгодно, чтобы считать неправильно мыту. Он, значит, человек тащит там 5 арбузов, он ему пишет 10.
Наживо, короче.
Да, он обманывал.
Наживо. Ну, вот здесь вот мысль интересная, что будьте же исполнителями, а не слышатели. И он здесь говорит слово, два слова. Исполнитель и слышатель. Как бы две профессии. Профессия есть такая, исполнитель Божьей воли, да? И такая профессия просто слушатель. Просто очередная лекция, очередное какое-то пение. Как красиво сегодня брат проповедовал.
Ну да, такие эмоциональные вещи.
Вот. Может быть, он красиво проповедовал, но ты-то что взял для себя? Ты-то что сделал частью самого себя? Или это просто была просто хорошая атмосфера? Все дружно пожали друг другу руку и разбежались. И только выйдя за собрание, ты уже забыл о том, чего все проповедовалось. И, может быть, тебе кто-то наступил на мозоль, и ты тут же выпалил что-то непристойное. Понимаете? То есть Бог говорит, будьте исполнители, а не слышатели забывчивые. То есть есть забывчивость, а еще момент интересный. Обкрадывающие самих себя. Не сатана вас обкрал.
Это да.
Не брат какой-то там, который наступил вам на мозоль, а вы сами себя обкрали. Винить только себя. И взять ответственность на себя только на себя. За себя, точнее.
Апостол Павел пишет, я не оправдываюсь, хотя, говорит, себя с собой ничего не знаю, но судья мне Господь. То есть, в псалмах есть такое Давида, кажется, что суди меня, Боже, дай мне знать о моих грехах, потому что я сам могу не понять, что это грех был. Что-то, это вариант нормы, знаете, я пришел как-то вот давно уже к врачу, говорю, что-то вот сердце стало схватывать. Ну, сделали вот этот кардиограмму и так далее. Ну, вариант нормы. Сейчас в медицине очень много вариант нормы. Ну, вроде как, витаминчик пейте. Вот так вот. Поэтому... И многие люди тоже создали себе собственную норму, очень резиновую, для людей пожестче, для себя помягче. И вот так говорят нормы. Вот. Я буквально разговаривал с одним епископом про рукоблудие. Ну, вы знаете, вот жена может быть больная и так далее. Ну, что делать? Накапливается напряжение сексуальное. Вот представляете, да? Все вариант нормы. Все вот. Даже в духовной области уже стало. Очень многое то, что раньше никак не подразумевалось, что это вариант нормы, говорилось, что это грех или это там порок называлось, или еще хуже даже. Сейчас, вот, пожалуйста, многие священнослужители, многие вещи рассматривают как вариант нормы. И если говорить о том, что кидающиеся в бизнес братья начинают друга, так сказать, ну, просто кидать на деньги даже, не говоря уже там о каких-то там сексуальных вещах, то, ну, и это вариант нормы, их не отлучает, ну, так, пожурят, что называется, будьте осторожнее и так далее, вот, пожалуйста.
Иисус бывает. Говорил, будьте закваской фарисейской, садукейской и родиановой. Что интересного в этих заквасках?
Да. Какие дрожжи.
Да. Что это за дрожжи такие интересные? Фарисейская, садукейская, родианова. Дело в том, что фарисей, да, по-еврейски это парши. Слово «фе», буква «фе» в еврейском языке в начале слова не произносится. Угу. Она всегда буква «п». Угу. И поэтому слово фарсей, да, по-еврейски будет парши.
Угу.
То есть... А садукей, это на иврите, это цадик, от корня слова цадик.
Да, это
цари. Цадик это праведник.
Святой, да.
Праведник. То есть это праведность. Они, как бы, понимаете, эти закваски, они носили внешний вид благочестивый. Вот. А что, чем же интересна закваска Иродианова? Это политиканство. Это политиканство.
Да.
То есть таким образом мы видим три закваски. Одна, который сам Христос обозначил, что это за кваска. Он сказал лицемерие. То есть лицемерие – это игра. Он берет на себя роль определенного учителя, как он сказал, взяли ключи разумения, да, сами не входят и другим не дают. То есть вот эта закваска, она опасна тем, что у них есть ключи разумения. То есть они знают Писание. Но как они его знают? Иисус сказал, заблуждаетесь, не зная ни Писания, ни силы Божией. Как так? Они хорошо цитировали Писание, они его знали досконально и дальше. Более того, они занимались печатными текстами, переписывали тексты. Но Иисус их обличает в том, что вы не знаете Писания. То есть в каком смысле не знают Писания? Они его могли цитировать большими цитатами. Но...
Не по столу стучите, потому что будет искажение звука.
Да. Но дух Писания, они его не разумели. Вот. И силы Божьи, то есть они тоже не видели. Потому что они больше полагались на разум свой, чем на дух Божий.
Знаете, даже хочется маленьких пожалеть. Знаете почему? Вот представляете, столько лет они молились, Господи, пошли там царя. Да, ну, Мессия, Машиах, царь, помазанник. пошли нам руководство от себя, да, пошли нам спасение Израилю, вот, сына Давидова они называли его, ну, то есть, те люди, которые от крови Давидовой, от рода Давида, там, есть пророчество, и он так и назван, и вдруг вот приходит очередной, ну, на самом деле, до них еще и было несколько, до Иисуса, человек, не то чтобы он сам себя объявляет, но видно, что он как-то вот тоже собирает толпы, и как они промахнулись, да, какая жесточайшая ошибка. Ведь написано, что кровь его на нас, и они, на самом деле, потом потеряли Иерусалим, потеряли родину.
И на детях наших.
На 2000 лет потеряли родину. Вот. Только их через 80 поколений только вот вернулись, и то не все, конечно. Около 10% евреев живет сейчас в Израиле.
Я молюсь за Израиль, я желаю мира Израилю. И мне горько сожалеть, видеть то, что в Израиле творится. Беды и бедствия, которые эта страна терпит, это, конечно, никому бы не желать. Вот. Вы знаете, момент очень важный. Что саддукеи, что фарисеи, что иродиане, они совершают когнитивные искажения. И эти когнитивные искажения в их глазах можно назвать по-другому ореол, ореол авторитета. Вот наши отцы так нас научили. И этот ореол авторитета из поколения в поколение остается.
Я даже, не будучи пророком, скажу, что и некоторые католики, православные, лютеране, вообще, так сказать, последователи очень исторических таких церквей с мощными храмами, они тоже могут вот ради традиции потерять Дух Христов иногда.
Да. Да.
Ну, как, конечно, евангельские. Тут не то, чтобы они там в особом плохом положении. Это присуще очень многим людям. У одних это сребролюбие, у других это властолюбие, как у иродиан, да. У некоторых это просто, ну, как сказать, еще какие-то вещи.
Неверие всехристественное. Оправдывание, ну, числе, кстати, да. Оправдывание своего неверия тем, что якобы прекратился век, ну, да, сверхъестественного.
Кстати, да, тоже есть такое.
Вот.
Есть такое. Кстати, это больше свойственно именно постпротестантам, как ни странно.
Вот. Вот я, когда столкнулся с одной проблемой, мы приехали в деревню одну проповедовать Евангелие. И там женщина сидела, плакала. И я просил Господа: Господь, подскажи мне, как мне помочь этой женщине. Что сделать такого этой женщине, чтобы она утешилась? Я просил у Бога откровения. И Бог мне подсказал: иди и проповедуй ей Евангелие. Просто Евангелие проповедуй. Я подошел и начал дерзновенно проповедовать Евангелие, о том, что Христос – ответ на все твои вопросы. Когда она мне обозначила проблему, я испугался этой проблемы. Мне захотелось, как саддукею, сказать: чудес нету, знамений нету. Все, что я сейчас наболтал, это просто вот мой детский разум, который наивно верит в Творца, в его Всевышнюю силу. Но я так не мог сказать ей. Я ей говорил, что Христос вчера и сегодня во веки тот же.
А можно хотя бы немножко, чуть-чуть, что за проблема?
Вот я хочу описать эту ситуацию. И вот она мне говорит: моего мужа привезли из больницы. Он претерпел 7 операций. Рак желудка. 7 раз операции делали и безысходно. Ну, то есть положительного исхода не было. То есть все, сказали 2 дня, сегодня 2-й день. Сегодня его день смерти. И мне Дух Святой сказал, внутрь меня сказал: не бойся, только веруй, и ты увидишь славу Господню. И эти же слова я повторил этой женщине: не бойтесь, только веруйте, и вы увидите славу Божью. То есть Иисус вчера, сегодня, вовеки тот же, Он воскрешал мертвых. И Он и сегодня может мертвого воскрешать. И когда я это сказал, она утешилась, она успокоилась, слезы прекратились. И она с восхищенным выражением говорит: ой, вправду, Бог же, Он всемогущий. И она утешилась. И мы с ней пошли, я подошел к сестре верующей, сказал: пошли вместе со мной молиться за исцеление больного. И вот мы втроем идем домой. По дороге, когда я иду домой, я чувствую, у меня ноги трясутся. Мне страшно. Я никогда не видел чудес и знамений Божьих. Угу. Вот таких, чтобы, знаете, мертвых воскрешать. Угу. По сути дела, это мертвеца из могилы вытащить. И у меня чувствую, как будто стержень кто-то пытается украсть у меня. И внутри меня слово: не бойся, только
чем
веруй.
Кончилось?
И я получил стержень от Бога. Когда мы подошли к дому, на пороге стояла дочка. и такая же истерика. Прямо вот она не может успокоиться взахлеб. Пришлось ее успокаивать, а также и проповедовать: не бойся, только веру увидишь славу Господню. И она тоже утешилась. Она утешилась, вот мы подходим к этому человеку, он лежит на постели, они ему поднимают голову с подушки, он сам поднять не может, он истощен.
Понятно.
Кожа серого цвета, ну то есть понятно. Он истощен, просто его высосал этот, эта болезнь, высосал его. Мышцы атрофированы. И вот они его кормят, а поят его сывороткой, она отрыгивается, он ее не может переваривать. То есть там нечему переваривать, там желудка нету.
Ну, да.
Они его изрезали.
Да.
Вот, и мы ему проповедуем Евангелие, что ему необходимо покаяться. И даже если Бог сегодня тебя не исцелит, ты, по крайней мере, предстанешь перед Богом, и у тебя будет чистая совесть. И он произносит молитву покаяния вместе с нами, и мы начинаем молиться за него. Так как мы христиане харизматического движения, мы молились на языках. Мы молились на языках в течение 15 минут. Просто молились на языках. Пришел Дух Святой. Когда Дух Святой пришел, то человек больной, который лежал на постели, его начало так трясти всего. И мы, вот все, кто присутствовали в этом месте, сила пришла, и всех начало так вот трясти. Просто руки начали трястись, вот сами по себе вот так вот. И вдруг я вижу, Иисус стоит внутри меня. И он так выше меня. И он...
мужчины?
Сейчас я засвидетельствую. Этот Иисус мне говорит: скажи ему, встань с постели, начинай ходить. Я такой думаю, ну как я сейчас ему подойду и скажу, встань с постели, начинай ходить. Он голову с подушки поднять не может. Я думаю, надо подобрать правильные слова, как-то вот это сказать ему правильно, чтобы он меня понял. Я подхожу ему и говорю: вы чувствуете силу Духа, которая здесь присутствует? Он говорит: да. Эта сила пришла не мурашки вам по коже провести. Эта сила пришла поднять вас с постели. Начинайте вставать, начинайте ходить. Вот мы его за локти хватаем, он сам не может голову поднять. Но мы его за локти хватаем и как бы приподнимаем. И он сам, представляете, он встал, ноги свои так схватил и сбросил с кровати. Вот. И вот он, короче, встает, опирается на кровать и начинает вставать на ноги. Я его за локти поддерживаю, сестра с другой стороны поддержит его за локоть. И он встал полностью на ноги свои. Я поворачиваюсь посмотреть на жену и на дочку, как они отреагируют на это явление. И вдруг вижу момент. У них у обоих как один рубильник, одновременно слезы потекли. Я смотрю на них, и у меня сердце вот самого трепещет, и я отворачиваюсь, и самого себя начинаю успокаивать. Андрей, успокойся, успокойся, успокойся. А мое сердце не может спокойно смотреть. По сути дела, я их ободрил, я их утешил в том, что Бог...
В конце концов, вы исследовали вопрос, чем кончилось?
Я сейчас засвидетельствую, чем закончилось. Да. И мы его подняли на ноги полностью, и он пошел вместе с нами по комнате ходить туда, сюда, туда, сюда. Я говорю: встань на одну ногу, постой на одной ноге, встань на вторую ногу, постой на другой ноге. Он говорит: я сейчас столько сил себе испытываю, я пойду в стайке работать. Жена: какие стайки? Ты только голову с подушки не мог поднять. Я говорю: Бог, по которому пришел его поднять с постели, он силен ему дать
как
и силы.
Как давно это было?
Это было, ох-ох-ох, как давно. Это было очень давно. Так, я сейчас примерно...
Ну, лет 10, да?
Примерно где-то 96-97
еще
год.
Больше. Вот. После этого какая ремиссия? Сколько он еще прожил?
Он прожил хорошо, он целый месяц спокойно жил, и он кушал. Я хотел об этом засвидетельствовать.
Потом умер, да?
Потом он умер, да.
Так вот, вы тут сказали, что вот там явление сил и так далее. Я скажу два случая. Один в Томске, вот здесь, в этой студии, пришел человек, рассказывала, не буду говорить, какой общины, вот, она тоже ездила с такой же миссией. Причем попросили ее знакомые мусульмане. Приезжают, а они такие простые ребята, татары, занавешивают уже окна, ой, вернее, стекла, здесь гола. Ну, они уже рис варят на похороны, и она все еще лежит. А у нее трое, что ли, где, так не помню. Вот. А эта женщина, вот она здесь на вашем месте сидела, она говорит: ну, это же не христианка вообще, это мусульмане. Но все равно, раз уж я приехала, значит, помолилась. Потом, через какое-то время, кажется, через год, она говорит, она ее здесь встретила, Она была то ли в Хакасии, то ли в Абакане, врать не буду. Это больная, с которой она специально поехала. Причем, когда она поехала, она тоже одна поехала. Она взяла другую какую-то сестру или брата, я уж не помню, говорит, ну как я одна поеду? Христос же по двоих посылал. Вот. И один случай был со мною. Значит, одна из членов церкви болела раком, тоже четвертая степень, пятая. Крики, уже тоже выписали ее. А у нас есть такая привычка хлеб прорамления разносить по домам, чтобы принимали больные. Ну, и мы молодежь, человек 10, может, даже меньше. И я, и один брат-сорежь еще. Приехали там, попели, дали хлебопреломление. А Сергей, у него такое вот, всякие там возложения рук, всякие там явления Иисуса. Давайте мы за вас помолимся, чтобы вы выздоровели. Он говорит, давайте. Он помолился, и пошли. Это было в воскресенье вечером. В среду она сама своими ногами пошла в собрание.
Слава Богу.
Поэтому я говорю, что это не всегда... С такими, знаете, ух, ах, такие видения, такие, ну, слава Богу, это тоже неплохо. Это бывает все очень-очень, ну, как сказать, без всяких таких вот псевдодуховных вещей. Просто человек и Господь, и у человека вот такая, ну, я считаю, детская, как у нас была, потому что мы мальчишки были совсем еще по 17 лет, вера, и она тоже так вот восприняла это. Она в среду пришла, там тоже столько радости, столько необычайного, конечно, у нее было ощущение. Это не то, чтобы каждый раз и всегда, но все-таки, я так думаю, вот на примере вашего случая, ну, это не считается, конечно, ремиссия месяц, а вот в случае с этой татаркой, да, это больше гораздо года, вот, ну, если случится с женщиной тоже, то есть эта болезнь вступила на очень долго, это была настоящая ремиссия. Господь силен всегда, чтобы не было когнитивного какого-то искушения, соблазна, заблуждения, нужно просто, мне один друг говорит, кстати, заходит он, психолог, он один из какой-то церкви, Томской церкви, он говорит, я, говорит, тупо верю. Ну, такое слово некрасивое, конечно, такое сленговое, тупо верю. Я просто верю. Я не пытаюсь там, ну, как сказать, накрутить свои мозги, как-то там заниматься там богословием великим, нет. Но рассказано. Христос как отвечал в Писании? Тоже без всяких там изысков. Ну, сказано.
Написано.
Пошел вон. Да. Вот и все. Никаких там особых чудес он не проявлял. Ну да, конечно, его ему подвергали, стихии служили. Но я так скажу, что вот случай, вот, ну, вот, который я сейчас описал, свидетельствовал, это тоже случай исполнения реальной жизни. Это было, ой-ой, как давно, но это было реально в жизни. Хотя множество было случаев, когда молились с целыми церквями, и ничего не помогало, и люди умирали. Причем это тоже члены церкви. Поэтому вот раз-то-раз не сходится.
Ну, давайте все-таки момент этот зафиксируем. Дело в том, что когда он пришел со стайки, он говорит, жена, накрывай на стол, будем кушать. Он до этого сыворотку не
понятно,
мог.
Понятно, да. Я же не говорю, что не было соленья, я же не об этом говорю.
Вот. И вот она ему рубит огурцы и сама плачет. Вот она как бы сомневается. Я ей говорю, Бог в один день сотворил небеса и землю.
Есть два подхода к вере. Вот то, что вы сейчас говорите, это называется напряженная вера. Когда нужно, как Мюнхгаузен, взять себя, у меня нет волос, взять себя за волосы и вытащить с болота. Такое напряжение. Нужно вот напрягаться, чтобы Бог что-то сделал. Такое вот, не знаю, как сказать, какие-то вот у-у-у. А есть, вот я еще раз говорю, в случае с этой женщиной, вот в Кемерово, что я испытывал. Ну, это не я, кстати, молился, так что мне вообще никакой славы. Я даже, как сказать, скорее маловерный был в этом вопросе. А тем не менее случилось. Вот. А есть вопрос расслабленности. Есть два вида веры. Вот то, что вы сейчас говорите, я не отрицаю этого. Это есть напряженная вера.
Да я не сказал бы, что напряженная.
С такими чувствами, с видениями, с языками. Такая вот, ну как, ведь вот она сомневается. Да никакой проблемы для Бога. Ну сомневаешь, ну пускай сомневается. Какие проблемы? Для Бога вообще никакие проблемы. Если это воля Божия, она будет. Сомневаешься, ты не сомневаешься, это будет. То есть многие там и Будды, и другие там миссионеры, с ними такое происходило, что не в сказке описать, и при этом большая часть их сотрудников в это не верила абсолютно, вот, и он за это вообще не переживал, вот. Вера не нужна Богу наша, она нам нужна, а Бог, он без всякой нашей веры может что угодно сделать, она нам нужна, чтобы мы, так сказать, входили в его волю, чтобы, правильно начали-то, вера нужна не для того, чтобы получать, а для того, чтобы исполнять волю Божию.
Аминь.
Вот сущность веры.
Да, да. Абсолютно верно. Дело в том, что Иисус и сказал о том, что когда Сын Человеческий придет, найдет ли на земле веру.
Да.
Потому что...
Не говори ли, а веру.
Да, то есть дело исполнить волю Божию можно только верою.
Да.
И Богу угодить можно только верою.
Да.
Вот. Вера, она именно это и делает, она исполняет волю Божию. И момент такой интересный, когда он пришел и начал есть сало, огурцы. Она дивилась, и она ожидала, что что-то с ним произойдет. Неделя прошла, это следующая. С ним все нормально. И на второй, третий день нас, православные бабушки, две бабушки, они нас пригласили к себе в гости. Им было просто любопытно, то есть у них никогда такого не происходило в деревне. Вот. Они нас к себе пригласили, а у них угол весь в иконах.
Да.
Вот они такие набожные бабушки. И мы попросили их, давайте помолимся Богу на небо, туда, на небо. Вот не на иконы, а к Богу на небо. И произнесли молитву грешника. И они, кстати, православные, они очень много каются перед Богом и говорят, Господь,
да, мой грешник. Да, это сущность прославия.
Да, и вот, а тут мы в этой молитве вложили идею в то, что мы верим в искупительную жертву Иисуса Христа. И когда молились, вдруг на бабушку, там 90 с лишним лет ей, сошел Дух Святой. Она заговорила на их языках, и она сама сидит такая восхищенная, говорит, что это такое?
Я знаю такую общину в городе Братске. Я там жил, в Устеримске рядом. Община около 200 человек. Это православная община, где есть дары языков.
Прекрасно.
Есть вот у нас община польская, ну, католическая. Сюда приезжал кардинал, и падение, и языки, все что угодно. То есть это, как бы сказать, это как вот с часами с этими. Это проявление, помните, в воду сходил ангел, бултык, да, и вот что-то исцеляется. Потом снова. То есть вот это такое, как бы... Воля Божия исполняется тогда, когда чего-то Бог хочет. Мы очень часто пытаемся Бога за бороду ухватить, с нашей верой, вот так как-то, да не бойся, только веру давай дерзать. Ну, я не против, ради Бога, это стиль такой. А есть стиль, который вот исповедуют многие люди, внешне вообще никак ничего, но упование происходит. Я вообще ничего делать не буду, это Бог сделает. И оно получается. Вы понимаете? Я вообще не буду ни напрягаться, ни поститься, ни там, ни скакать, ни изрыгать, там, ни запрещать сатане, как бывает, некоторые всю страну пытаются напугать чем-то. А я просто буду Богу доверять.
Ну, тоже вариант. Когда Христос посылал учеников своих, то он конкретно говорил им, как это делать. Он говорит, даром получили, даром давайте.
Ну, понятно, да.
И что значит даром давайте? Это значит, что вы не ждите воздаяния от людей, да? Но давайте. То есть, когда Петр сказал больному, который хромой, да, от жизни был, он ему сказал, что имею, то даю. Встань, начинай ходить.
Да, да.
То есть такое состояние, когда ты действительно в вере имеешь что дать. То есть, ты не просто пришел взять, а пришел дать. То есть ты можешь дать больному исцеление.
Нет, ты ничего не можешь дать, конечно.
Нет,
и Петр тем более.
Он и говорил об этом, когда,
Бог,
что
но...
не мы, а
да.
Вера, которая от него.
Да, да, да.
Вот. То есть это важно заметить. То есть дар веры, если есть у человека, то это не способность самого человека.
Конечно.
Это способность Святого Духа.
Как говорится, кого Бог поцеловал, ну, а не поцеловал, так сиди. Это вопрос такой, знаете, вот самое главное... искажение когнитивное, которое я сейчас вижу вот в эпоху, так сказать, большой любви к чудесам, это когда люди пытаются стать, воспринять Бога, пускай с долей юмора скажу, как Хоттабыча. Их очень интересует, что Бог там проявится. Это же было время Иисуса. Они говорят, род лукавый и любодейный, знамения ищут. Вот сейчас происходит то же самое.
Согласен, что действительно некоторые гонятся за знамениями, да? А не за Словом Божьим.
Да.
Иисус сказал, что вы вот приходите за мной не потому, что видели чудеса и знамения, а потому что напитались. Вы, по сути дела, ходите за чревоугодием. Вот, руководимы чревоугодием. То есть это еще одна из разновидностей когнитивных искажений.
Давайте мы эту тему перенесем, потому что время закончилось. Это был Андрей Фадеев, мужской разговор. Постараемся быть более-менее точными каждую неделю. Ну вот нынче в среду собрались, будем говорить. Я думаю, что продолжим этот разговор о когнитивных искажениях. Уж более тема-то интересная. Спасибо, Андрей.
Вы что-то сказали? Значит, вам нечего мне сказать?
Ну, настоящему мужчине всегда есть что сказать. Если, конечно, он настоящий мужчина.